Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире студия Раменского радио. У микрофона Юрий Довжик, за режиссерским пультом Наталья Баракина. Телефон студии 3-93-27. Вы можете по нему позвонить, потому что мы работаем в прямом эфире. Задать свой вопрос нашему гостю. А гость студии сегодня – заместитель руководителя администрации Раменского района Олег Дмитриевич Раевский. Добрый вечер, Олег Дмитриевич.
Добрый вечер, Юрий Александрович. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Олег Дмитриевич, вот чтобы направление нашей сегодняшней беседы были понятны радиослушателям, я хочу сказать, что вы по своей должности ведете такое очень серьезное направление, связанное с безопасностью в широком смысле этого слова. В администрации это вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в районе, гражданской обороны, ликвидация чрезвычайных ситуаций, координация антитеррористической деятельности, обеспечиваете взаимодействие с правоохранительными органами, профилактикой правонарушений и усилением борьбы с преступностью занимаетесь. Кроме того, вы возглавляете и призывную комиссию, и организуете работу целого ряда профильных комиссий. Вот вокруг этой деятельности, важной, серьезной и касающейся каждого жителя района, мы сегодня наш разговор и построим. Ну, может быть, вот прямо по порядку и начнем. Давайте о таком направлении поговорим, как обеспечение безопасности дорожного движения. Расскажите, что было наиболее значимым в этой работе в 2015 году, какие приоритеты на 2016 год?
Да, действительно, эта тема заслуживает того, чтобы быть первой, потому что если в глобальном смысле говорить о безопасности дорожного движения, то на эту проблему обратил внимание президент и руководство всех уровней, федеральное правительство и региональное, ну и, соответственно, и мы. Вы знаете, что есть такая группа так называемых майских указов президента,
да.
И вот снижение смертности в результате ДТП до 2019 года до 10,6 случая на 100 тысяч населения входит задачей в один из майских указов, 598 указ. Поэтому этой проблемой мы давно озабочены. Два года, вот 2014-2015 год, мы очень усиленно работали над этой проблемой. Ну, я сейчас говорю про наш район. И итоги 2015 года таковы, что нам удалось добиться совместно, конечно, совместно с профильными службами, с дорожными, и с ГИБДД, и с Министерством транспорта Московской области, потому что в этой работе задействованы все. Нам удалось добиться серьезного снижения смертности в результате ДТП на автодорогах района. Она составила 39,5% по сравнению с 2014 годом. Это хорошая цифра. Это все равно это, как сказать, о таких вещах не хочется говорить, конечно, в цифрах. Это жизни людей, но тем не менее 68 человек у нас погибло на автодорогах района в 2015 году против 111 в 2014. Работа, есть над чем работать. Лучше бы, конечно, ноль. Но вот тем не менее. Что касается, как сказать, отдельного сегмента, то есть организации дорожного движения в городе, допустим, Раменское. Ну, это наша столица, поэтому здесь, конечно,
да, интенсивность движения.
Интенсивность, да, движения. Большая, да. И здесь многое зависит именно от нас, именно от муниципальных властей. Мы тоже достаточно плотно над этим работаем, стараемся как-то замечать и вовремя реагировать на те или иные изменения времени, соответственно, вносить изменений в организацию дорожного движения, потому что мы в 21 веке, и вы видите, как идет развитие, и то, что было 3 года назад положение на автодорогах, даже в городе, уже с сегодняшним днем несоизмеримо, да, даже если сравнить по уровню потока автотранспорта.
Да. Вы можете привести какие-нибудь конкретные примеры каких-то действий администрации или совместно с другими службами, которые вот регулируют этот процесс, улучшают? Может, есть вот конкретное?
Ну, Юрий Александрович, я скажу так вам. Вот эти все действия, они всегда неоднозначны, вы меня поймете. Я думаю, дорогие радиослушатели тоже меня поймут в большей части. Потому что всегда кому-то хорошо, кому-то плохо.
Угу.
Ведь что такое дорожное движение? Это целый процесс. В нем задействовано, как сказать, много участников. Понимаете? Угу. Пешеход, участник дорожного движения. Понимаете? Автомобилист, участник дорожного движения. Велосипедист, участник дорожного движения. Для каждого свои правила, и они существуют.
Угу.
То ли другое дело, когда та или иная категория пренебрегает этими правилами, понимаете, да? Поэтому, если мы делаем благо для автомобилистов, ну, допустим, у нас была целая полемика, и на прямом эфире на телевидении мне тоже задавали эти вопросы, и это очень волновало граждан, те, которые относятся к категории пешеходов, когда мы провели инвентаризацию количества пешеходных переходов в городе, и некоторое количество пришлось демонтировать. Где-то перестроить, демонтировать. Очень была большая полемика, особенно вот по поводу двух таких вот мест. Это переход у первой столовой пешеходной.
Угу.
Когда ты там был, мы его демонтировали. А точнее, чуть-чуть перенесли.
Это столовая РПЗ, да?
Столовая номер один, да. Ну, не доезжая Сбербанка.
Да-да-да.
Перекресток с улицы приборостроителей. Коминтерна виноват.
Да-да.
И второй у нас такая точка была, где были такие горячие споры, это около пенсионного фонда. Если вы помните, и кто ездит на автомобиле, тоже, наверное, помнит, там сразу из-за поворота получался пешеходный переход для водителя.
Uh-huh.
У нас там были случаи, и это действительно по ГОСТу даже не подходило. Вот мы их демонтировали, пешеходам это не понравилось, жителям это не понравилось. Но я вот пытался разъяснять, и раз у нас об этом зашла речь, еще раз вернусь к этому вопросу. Тут надо понимать, что, еще раз говорю, этот процесс комплексный. У нас растет уровень автомобилизации населения. Поток в городе огромный. Мы не можем сделать через каждые 10 метров пешеходные переходы, иначе у нас станет весь город. Вы же сейчас понимаете тоже, чтобы проехать город насквозь, сейчас, на сегодняшний день, будний день, потребуется 35 минут. От путепровода до выезда на Сафонский.
Да.
А когда-то это делалось за 10 минут. Причем не в таком уже далеком прошлом.
Прошлом, да.
Вот такие моменты. Ну, еще один. Ну, то есть, еще раз говорю, автомобилисты, да, с одной стороны, да, это хорошо, увеличилась пропускная способность в этих местах. Пешеходные переходы мы перенесли, еще раз подчеркну, мы их не просто убрали, и все, и теперь человеку негде куда смотрит, туда, налево-направо, там полкилометра, сюда. Нет, они находятся буквально в 20 метрах, 30 от тех мест, где они были, но, согласно ГОСТу, и защищены различными устройствами, в том числе и лежачими так называемыми полицейскими, искусственными дорожными неровностями. Северное шоссе, все его знают. Когда-то это была объездная дорога, вы помните? Помните, там был глухой лес?
Да, конечно.
И это была для грузового автотранспорта служила объездной дорогой, чтобы через город не ходили транзитом большегрузные автомобили. Mm-hmm. Теперь это обычные, можно сказать, улицы города. Мы этот вопрос, над ним работаем, над этим вопросом, понимаем. Эта улица, это Северное шоссе, стало у нас очагом дорожно-транспортных происшествий. Вот многие вопросы задают по поводу установки вот этого тросового разделения потоков.
Да-да. И к нам приходил.
И к вам приходил.
К эфиру, ну, вот видите, да, как раз про Северное шоссе. Если позволите, я прям зачитаю,
давайте,
как вот человек написал нам на электронную почту к эфиру. Не предусматривается ли реконструкция разделительного тросового заграждения на Северном шоссе? То есть, многим кажется, что не очень удачно сделано, хотя сначала приветствовался сам факт разделения потоков, там аварий было на самом деле много, особенно после того, как вот и дома там застроились. Но когда они были сделаны, основные претензии, вот сколько мне приходилось слышать, это то, что они не очень заметны, вот, с одной стороны, а с другой стороны, они не являются вот эффективными отбойниками от попадания, перелетания на встречную полосу и так далее. Вот что вы можете сказать?
Ну, что касается тросового ограждения самого по себе как вида защиты, ведь такие вещи разрабатывают институты, вы же понимаете, то есть эксперты. У них есть запас прочности и так далее. И сейчас вот именно такой вид разделения потоков на подобную категорию дорог, ну, то есть на большой трассе его не поставишь, это понятно,
ну, да.
Потому что там скорости другие. У нас 60 километров, мы говорим о 60 километрах.
Ну, скорость люди как-то города, умудряются повисать на этом заграждении.
Это безусловно. Да, мы же знаем, всякое бывает, для кого-то правила не писаны. 60, значит, 120 можно, ну и так далее. Кстати, мы там установили еще в дополнение камеру фиксации нарушений, да. ПДД, да, чтобы хоть стимулировать как-то к соблюдению правил водителей, угу. Кто любит погонять. Так вот, тросовое ограждение, оно очень широко сейчас используется в Московской области, оно признано эффективным на подобной категории автодорог, к которой относится наше Северное шоссе. Может быть, да, я это вижу, ну и все это видят, по истечению какого-то срока оно неприглядно выглядит где-то там, но это уже вопрос обслуживания, это, понимаете, да, приведение в надлежащий вид.
Загрязняются,
да, грязные, где-то помято уже, что-то поломано, это уже другой вопрос, это понятно, те, кто ее должны обслуживать, это устройство, они это должны делать своевременно и качественно. А вот что по сути дела, то я вам могу сказать, Юрий Александрович, у нас там в прошлом году, ну, с того момента, как его смонтировали, очаги вот этих ДТП исчезли. А основные виды ДТП там были, это наезды на пешеходов и лобовые столкновения.
То есть самые тяжкие с точки
да,
зрения...
Да, самые тяжкие, совершенно верно. А лобовые столкновения и наезды на пешеходов, это вообще в целом по области самый превалирует этот вид ДТП. И от чего люди гибнут. И там у нас гибли люди до этого. Да, как вы говорите, в кавычках, они повисают на нем, но они не достают друг друга, и слава богу. Понимаете, да. В чем дело?
Ну, вот вы тоже совершенно правы, когда говорили о реакции там или пешеходов, или просто других участников движения, что как-то не замечается, что решен вот этот важный вопрос.
Совершенно верно.
Начинают обращать внимание уже на более второстепенные.
Ну, кому-то теперь невозможно повернуть в гараж, неудобно, еще что-то. Но он же не будет думать о том, что, какую проблему глобальную мы решили установкой этого тросового ограждения.
Да. Хорошо, Олег Дмитриевич, режиссер показывает, есть звонок, кто-то из радиослушателей хочет подключиться к нашему разговору. Давайте послушаем. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Это я проживаю...
А извините, вас как зовут?
Меня Иванова Татьяна Федоровна.
Да, пожалуйста, Татьяна Федоровна, говорит.
Я хотела вот о чем сказать. Угу. Это Коммунистическая улица. У нас когда-то, несколько лет тому назад, был дворик. Двор был. Росла трава и много деревьев. Ну, немножко скамеек столько не было. Потом нам сделали красивый двор. Вырубили деревья, поставили скамейки, заложили асфальт, дорожки. И теперь у нас машины, их сотни, около каждого дома. И поэтому вот как говорят, вот выйти погулять, это невозможно. Выйти погулять и посидеть на скамейке тоже невозможно. Потому что машин очень много.
Татьяна Федоровна, это ваше мнение, оно понятно, а вопрос-то в чем заключается?
Я не против машин, я хочу просто сказать, нет ли вот вообще это самое плана такого в городе, их деньги, чтобы вот для этих машин, которые стоят, делали гаражи где-то под землей, двухэтажные, трехэтажные, чтобы людям, вот мы живем, мы задыхаемся от этих машин. На балконе постоять нельзя, и на скамейке посидеть нельзя. Они без конца гудят.
Понятно, да, да. Спасибо за вопрос. Понятно, Олег Дмитриевич, что вы ответите?
Ну, что тут скажешь, это вот как раз к первой части нашей беседы, наверное, оттуда можно взять. Дорогая Татьяна Федоровна, к сожалению или к счастью, на дворе 2016 год, 21 век, да. Машин действительно много, я уже об этом сказал несколько минут назад. 427 единиц на 1000 населения. Уровень автомобилизации у нас в районе. Вот на 1 января 2016 года.
Получается, у каждого второго.
Каждый второй, либо две у каждого третьего. Угу. Вот что тут скажешь. Никуда не денешься, 21 век. И Иван Федорович об этом часто говорит, ну, с некой такой здоровой иронией. Ну, Татьяна Федоровна, тем не менее, мы не можем ограничить парковку личного автотранспорта у домов, где люди проживают. Более того, мы обязаны ее предоставить по законам благоустройства, обязаны уширять эти парковочные карманы. Что касается строительства каких-то гаражных кооперативов, ну, это уже ушло в прошлое, ну, каких-то автостоянок многоуровневых, то у нас в городе пока вот этот вид автостоянок не окупаем. Это все просчитано. И опять же, Юрий Александрович, мы с вами говорили об этом до эфира, когда обменивались мнениями. Все зависит от менталитета. Татьяна Федоровна, вы меня тоже поймете. И вот опять же, я говорил об этом. Конечно, вам бы хорошо, если бы был чистый воздух в дворе, как когда-то был. Но, к сожалению, вот сейчас, по нашему времени, это уже ушло в прошлое. И надышаться только можно где-то на даче или за городом. Или вот в парк пойти погулять, да. Поэтому вот так вот.
Понятно. Олег Дмитриевич, давайте вот как бы чуть расширим тему, поднятую Татьяной Федоровной. С дворами вот как-то понятно. Хорошо, что как-то появились организованные места, чтобы люди хоть поставили машины, а не создавалось там сплошного затора, когда ни скорой помощи не подъехать, ни еще что-то. А вот центр города – это тоже извечная тема. И есть места, которые явно перегружены машинами, и люди говорят, что ну почему же работники ГИБДД не штрафуют, не запрещают здесь останавливаться, начиная от порой занятых мест для стоянок автомобилей инвалидов до, например, таких вот участков, как улица Вокзальная, это выезд с автовокзала возле станции Раменского до магазина «Антей», когда порой общественный транспорт, заезжая на автовокзал, даже разъехаться не может из-за того, что по обоим сторонам обочин, там даже не обочина, а фактически на проезжей части, она заставлена машинами. И можно только из двухполосного движения превращается в однополосное. Вот по центру, по разгрузке его, по наведению порядка, что вы можете сказать?
Александр Александрович, тоже серьезная проблема, и тоже мы над ней работаем. Достаточно серьезно, с управлением капитального строительства, делается организация дорожного движения, целый проект. Но на сегодняшний день, что касается работы ГИБДД по эвакуации, на самом деле она происходит, она, может быть, глазом так не видна, но нет такого, что завтра вышел и улица чистая, все перестали ставить. Нет, эта работа происходит, но не могу сказать, что она ежедневная, но есть такое понятие, как рейды. И рейды эти совершаются еженедельно. Угу. Еженедельно. То, что нарушает правила дорожного движения таким образом, оставляя свой автомобиль под запрещающим знаком парковки, а здесь везде знаки стоят, которые запрещают парковку. Ну, что тут скажешь? Это вопрос нашего менталитета. Я вот как раз к нему и хочу апеллировать. Потому что порой гражданину проще отдать 1000 рублей. Вот Парктрон, есть еще такая система. Это просто ездит автомобиль и сканирует номера, а потом приходит штраф по почте. 1500 рублей. Угу. Ему проще 1500 рублей отдать раз в месяц. Там попадет он в этот в объектив, не попадет. И оставить машину здесь, где-то вот на Ногина или на Вокзальной, и уехать в Москву. Вы же понимаете, и радиослушатели, наши жители понимают, вот обратите внимание на парковку перед администрацией, она вся заставлена, и эти автомобили стоят весь день, да, не меняясь. Это те люди, которые уезжают на работу в Москву и используют центр города как перехватывающий в целом парковка. Понимаете, в чем дело? Да. При этом у нас есть на Карла Маркса парковка, которая на одну треть заполнена днем даже. Там я сейчас не буду врать, какой тариф сейчас, но год назад, там, когда она организовалась, там был для тех, кто вот транзитник, будем так говорить, сравнительно небольшой был тариф.
Небольшой, да, я согласен.
Так же, как и сейчас «Солнечный рай» ввел платную парковку с 1 января, обратите внимание, она полупустая.
Да.
Понимаете? Они сделали благо для тех, кто приезжает в торговый центр, для чего она, собственно,
да,
и была.
Да, по-моему, первый час и вообще
вот,
бесплатно.
И вот вам, да, час там вообще бесплатно сделан, если кто-то за продуктами приехал. Обратите внимание, вот вам показатель. Сколько там, 57 машин стоит, это те, кто приехали в торговый центр. А раньше, значит, это все были транзитники.
Да.
Конечно, люди скажут, постройте нам перехватывающую парковку, чтобы я приехал, оставил автомобиль, сел на спутник, уехал в Москву на работу. Ну, центр города у нас исторически сложился, он же наш не мной созданный город, здесь просто нет таких возможностей в центре. А, допустим, если мы продумали вариант на Сатурне, около стадиона Сатурн, делать перехватывающую парковку и пустить оттуда, ну, шаттл, условно говоря, маршрутку, тоже этот вариант не работал, понимаете? Это наш менталитет. Я оставлю здесь во дворе под деревцем за лавочкой, но около платформы.
Да.
К сожалению, пока так.
Это так. К нашему разговору продолжают присоединяться радиослушатели. Я напомню, что телефон студии 39327 для ваших звонков и ваших вопросов. У нас есть еще несколько по теме дорожного движения вопросов. Сейчас режиссер нам поставит. Некоторые звонили уже давно и ждут своей очереди. Пожалуйста, Наташа.
Здравствуйте, у меня есть вопрос. Если мою машину забрал эвакуатор в Раменском, на какую штрафстоянку она поедет и куда в этом случае мне звонить? Спасибо.
Звонить в этом случае необходимо в дежурную часть ГИБДД Раменского управления полиции. Ну, телефон они все есть. Городской 46-3-22-16, либо 02, как угодно, либо в дежурную часть самого управления Михалевича 53, ну уж на самый крайний случай в 112. Вам там сразу же дадут ответ, где ваш, если ее действительно эвакуировали, вас
да,
в это время
нет, да, узнать, может, ее угнали.
Ее могли просто банально угнать, да. Вам там дадут ответ, да, действительно, эта информация сразу же попадает в дежурную часть, именно таким образом система устроена. То есть эвакуатор сам по себе не приезжает, он обязательно приезжает с инспектором ДПС. И он оформляет соответствующие акты об эвакуации автомобилей и нарушений. И вам там сразу же дадут информацию, куда она была вывезена, по какой части нарушения произошло и так далее, и так далее. Ну, ближайшие у нас в черте города штрафстоянки пока нет, но будет. Будет. Ближайший, насколько я знаю, находится в Малаховке, штрафстоянка, ближайшая к нам. Когда-то еще была в Константиново, но сейчас ее тоже закрыли, потому что автостоянки, они, это не просто какой-то участок, она должна быть лицензирована, получить лицензию, аккредитацию Минтранса и так далее. Там целый процесс, это не просто кусок асфальта, огороженный забором. Да.
Конечно, хорошо, спасибо. Еще
дежурная часть, да.
Здравствуйте, Олег Дмитриевич. Знаю, что сейчас существует скидка 50% при оплате штрафа в течение 20 дней с момента составления протокола. А вот если о собственном нарушении я узнал из письма, которое пришло по почте с задержкой более 20 дней. То есть, получается, я как бы не по своей вине лишаюсь возможности оплатить штраф со скидкой. Могу я как-то избежать такой ситуации? Все, спасибо.
Ну, здесь система устроена таким образом, что вот в таком случае, который вы описали, нет, вы не можете избежать этого момента, и скидка не будет действовать, потому что она, система устроена таким образом, что скидка 50% предоставляется именно в течение 20 дней, если гражданин оплатил с момента вынесения решения о штрафе. Вы могли совершить правонарушение, нарушение правил дорожного движения, допустим, условно говоря, 1 числа. Штраф вам могут вынести через 2 недели. Ну, допустим, по видеофиксации штраф выносится в течение 2 недель, 14 дней. То есть, соответственно, скидка 50% будет действовать именно с 14 числа. То есть, с момента вынесения, не с момента того дня, когда вы нарушили.
И не с момента того, не с того момента, когда человек узнал о том, что ему надо штраф оплатить, а вот по факту...
Совершенно верно. И не с того момента, когда он узнал, да. Здесь упор идет на то, что вот сейчас доступны различные коммуникационные средства, в том числе и путем СМС-оповещения, интернет. Поэтому, как сейчас говорят, проще говоря, рассчитана эта система. Человек регистрируется на... Ну, это можно сделать на официальном сайте ГИБДД, mvd.ru, зарегистрироваться. Ну, типа личного кабинета. Сейчас и налоговая также работает, вы знаете. Зашел в личный кабинет, и ваши налоги вышли. Пожалуйста, никаких не надо ждать оповещений, квитанций. Пошел, оплатил. Здесь то же самое. Достаточно ввести номер ВИНа своего автомобиля, ВИН-номер, идентификационный, или же номер водительского удостоверения. Вам выйдет вся ваша история штрафов, которые оплачены, необходимо оплатить и так далее. Или же регистрируйтесь, и вам будут приходить в виде СМС-оповещения. Вы нарушили сегодня, вынесен штраф, вам тут же придет СМС-оповещение. Пожалуйста, вы заходите также и оплачиваете. Вот на это рассчитано.
Понятно. Наверное, вот о безопасности дорожного движения можно говорить много, но у нас время очень быстро бежит в эфире. Я хочу попросить нашего режиссера вывести звонок вот на первой линии. Человек вот не по вопросу ГИБДД звонил, а потом, как вот мы и планировали, нужно поговорить о службе, о единой диспетчерской, вы уже вот ее упоминали, о номере телефонном 112, но сейчас послушаем еще звонок, раз человек уже давно ждет.
Алло, здравствуйте. Да. У меня такой вопрос. Вот в минувшее воскресенье в час ночи мне позвонил на домашний телефон мужчина, плаксивым голосом назвал меня мамой, сказал, что насмерть сбил девушку. Дело в том, что такие вопросы, как насколько я знаю, поступают неоднократно не только мне, но и моим знакомым. Вот мне очень интересно, как они вообще с этим борются, какие вообще действия происходят, и когда вообще это закончится. Большое спасибо, до свидания.
Да. Ну и, наверное, что делать, если вот такая ситуация возникла? Куда жаловаться, куда звонить?
Ну, к сожалению, да, эти факты участились, даже, я по-другому сказал, активизировались последние. Вот перед Новым годом были эти ситуации, именно у нас, я имею в виду. Но в то же время скажу, об этом очень часто и давно предупреждают, в том числе и на федеральных каналах, предупреждают о таких видах мошенничества. Поэтому, конечно, здесь надо быть бдительным. Ну и как-то, если такой звонок поступил, ни в коем случае не паниковать, не терять самообладание, а быстро оценить ситуацию, быстро. Ну, то есть, как работает эта система? Конечно, правоохранители бы точнее это все описали. Ну, я пару слов буквально скажу, как вот по-обывательски.
Да.
Надо понимать, что люди звонят на, ну, проще говоря, наобум. То есть, вот эти мошенники, они действуют наобум. Это не значит, что они вас конкретно знают, вот, допустим, Юрия Александровича.
Просто так кажется.
Да, это так кажется, совершенно верно. Особенно, если совпадает это по жизни. Если звонят о дочери, а у вас действительно дочь или сын, или там мама, папа. И действительно совпадает, вы тут же теряете самообладание, действительно. Если у вас нет дочери, а вам звонят по поводу дочери, вы, конечно, понимаете, что это какая-то ошибка, или же сразу же понимаете, что это мошенники. Вот, поэтому здесь как бы надо постараться оценить ситуацию, не потерять самообладание, особенно если это в 4 утра происходит, или ну, в такое какое-то время, и вот как снег на голову, действительно. И попробовать расценить, могло ли такое случиться с вашими родственниками. Да. Постараться попробовать выяснить, кто звонит. Наверняка они будут представляться сотрудникам ГИБДД, еще кем-то, юристам, ну, в зависимости от ситуации, которую они предлагают. Постараться выспросить какие-то детали. А что с моим сыном, к примеру, да? А как его, ну, что-то какое-то наводящее,
дайте ему трубку.
Да, дайте ему трубку. Да. Ну, это самое простейшее, да. Они, конечно, тоже у них на этот случай, возможно, могут быть какие-то защитные отговорки и все такое. Ну, вот как-то так. Да. И, к сожалению, не так просто их взять за руку, потому что из 70%, условно говоря, нет, не так, из 100%, ну, может быть, процентов 20%. Это работает у них. Ну, проценты 20. То есть, если еще вычесть тот процент, попадут, не попадут, сын действительно или не сын, ну, то есть, понимаете, ну, да? Если там что-то не в стык идет, они просто кладут трубку и все, и исчезают. Ну, правоохранители работают над этим, работают. Вот, кстати, буквально, по-моему, около 3 недель, нет, чуть больше. Ну, по-моему, в январе была задержана группа таких мошенников в Новом Москве. Были вычислены и задержаны. А вычислены таким образом, что абонент, которому звонили, довел дело до конца. То есть пошел навстречу с деньгами о передаче, но успел, но перед этим подготовился, заявил правоохранительные органы, и уже целенаправленно была спланирована операция.
Ну да, но так не каждый может. И вот как раз, Олег Дмитриевич, давайте перейдем к следующей теме. О телефоне, которому нужно звонить в различных экстренных ситуациях, потому что, как вы правильно заметили, когда что-то случается, пожар, беда любая, вот какие-то вот такие действия, о которых мы сейчас говорили, человек в эмоциональном состоянии находится в таком, что можно забыть все на свете. Какие-то номера телефонов дежурных служб, даже не сразу сориентироваться, куда же нужно звонить. И вот проводилась достаточно большая работа, и заработал телефон 112, это единая диспетчерская служба. Расскажите поподробнее, вот что, как... И какие теперь возможности?
Это, вот это как раз можно отнести к началу нашего разговора, Юрий Александрович. То есть о том, что положительного и динамичного было в 2015 году. Вот это один из моментов, об этом говорил губернатор и Иван Федорович в своем ежегодном докладе. Это введение единого номера вызова экстренных оперативных служб 112. Ну, действительно, это... Да, он был введен с 1 июля 2015 года, сначала в тестовом режиме, эта служба была введена по всей Московской области, а в ноябре прошли госиспытания, 23 по 29 ноября, и она уже переходит сейчас в промышленную эксплуатацию, эта система. Что сказать, два слова о проекте? Это действительно долгожданный, амбициозный проект в сфере безопасности жизнедеятельности. Это действительно понятно. Что он позволяет нам? Что эта система нам позволяет? Как она работает? Проще и в двух словах. Да, действительно, любой человек, который оказался в беде, кому требуется помощь, или стал свидетелем какой-то ситуации, преступления, правонарушения, природного, как вот техногенного характера, неважно. Ему достаточно набрать всего лишь 3 цифры 112 и изложить, что произошло. Ну, все, наверное, фильмы смотрели всегда, эти, когда речь об этом заходит в каких-то форматах.
Фильмы про спасателей.
Да, нет, не американские фильмы все, наверное, смотрели. Все помнят эту пресловутую систему 911, которая действительно... зарекомендовала себя, ну, с наивысшими оценками по охране жизни и здоровья жителей, граждан. Вот это примерно аналог вот подобных систем спасения. Надо сказать, что они не только 911 в Америке существуют, и в Европе, и в свое время мы именно задумывали такой вот именно 112 номер, чтобы унифицироваться. Она и в Великобритании существовала. Вообще она имеет хорошую историю, вот эта служба спасения в целом. Она была придумана в свое время в одном из штатов США. Была введена, а потом уже распространилась по территории всей страны. И в 68-м году, представляете, она была введена, изобретена, точнее, скажем так, в одном из штатов. И только к середине 80-х годов жители активно начали ей пользоваться. Представляете, сколько времени прошло. И у нас она тоже, я уверен, войдет в обыденность и уже будет как должное восприниматься. Проще говоря, приведу простой пример, чтобы было понятнее. Представьте, вот дорожно-транспортное происшествие. У нас как лейтмотив это сегодня. Серьезное дорожно-транспортное происшествие. Требуется сразу вызов нескольких служб. Скорой, ГИБДД, само собой, возможно, даже пожарные, возможно, даже спасатели нужны для того, чтобы высвободить людей из искореженного авто. Вот представляете, 4 службы. Человеку нужно позвонить сначала туда, в одну диспетчерскую службу. На это уйдет, а то и до 10 минут уходит, чтобы дозвониться. Ну, всякое бывает. Понимаете, потом во вторую, потом в третью, в четвертую. Здесь просто 3 цифры. 112, оператор системы 112 принимает, быстро заполняет, согласно нормативу, карточку. Ведь там все по времени рассчитано. Норматив. Полторы минуты на то, чтобы вести разговор, и в краткой форме заполнить карточку происшествия. И одним кликом отправляет во все эти 4 службы. Понимаете? Автоматизированно отправляет во все 4 службы эту карточку происшествия. Вот это и есть само сокращение времени реагирования оперативных служб. Вот оно и есть, это время. Вы потратите 25 минут для того, чтобы четверых, 4 службы вызвать. Здесь это займет 1,5 минуты. Другое дело, у нас сейчас бывают некоторые моменты, когда граждане озабочены тем, что вроде бы, да, заработала система, да. Ну вот я все равно ожидала или ожидал ту или иную службу 20 минут, 30, 40. Другое дело, что... Здесь я отвечу таким образом. Другое дело, что оператор системы 112 не может управлять бригадами скорой помощи, нарядами полиции или расчетами пожарных машин. Сообщил он, да, в течение 1,5 минут максимум. А вот то время, за сколько они прибудут, если там рядом автомобиль ГИБДД, здесь, к сожалению, мы на это не можем.
Там уже начинают работать их нормативы.
Да, их совершенно верно, их внутренние приказы и норматив. На это мы влиять не можем, но люди пока еще воспринимают это так, что вот все вопросы должны быть в системе 112. Но, к сожалению, мы на это не влияем.
Ну, наверняка потребуется переходный период. Вот
совершенно верно.
Пример привели. Да, и сейчас ведь телефон 112 не отменил привычный 01, 02 и 03.
Пока да.
И
пока
вот постепенно будет происходить смещение, так сказать.
Ну, предварительно в 2017 году должны будут, предварительно пока так, по крайней мере так декларируется, альтернативные телефоны будут убраны. И будет только 112. То есть 01, 02, 03, привычные нам с детства, уже не будут функционировать.
Ну, это к хорошему быстро привыкает, как говорится.
И, да, тут надо понимать, что ведь система 112 не только звонят по поводу там ДТП и таких всяких вещей, вызовы скорой помощи. Здесь и вопросы ЖКХ, и какие-то проблемы с газовым оборудованием. Мы обязаны отвечать, оператор обязан ответить на любой звонок, на любой. Если он какой-то явно неадекватный, тогда другое дело, они в мягкой форме должны свести разговор на нет. А если это проблема, то они реагируют и стараются помочь. Угу. Для этого она и призвана.
Понятно. Вот наш разговор с очевидностью показывает, насколько широкое это понятие безопасности и как связаны обе стороны, и сами граждане, и вот службы, которые ее обеспечением должны заниматься. И вот у нас уже остается буквально несколько минут эфирного времени. В завершение я бы хотел попросить вас рассказать о понятии безопасности в целом, какая сейчас ситуация, какие стоят задачи, и в конце концов мы встречаемся с вами накануне Дня защитника Отечества, а это тоже связано с безопасностью, то есть вот такая завершающая стадия нашего разговора.
Ну, что касается в широком смысле безопасности, но на нашем уровне местном, конечно, мы же об этом говорим, мы же жители нашего района. Конечно, мы и все правоохранители, мы работаем над этим. Я чуть-чуть возьму пошире. Ну, все мы смотрим телевизор, смотрим новости, и все мы понимаем, что происходит во внешней политике, в мире в целом, вот последние 2 года. Это и конфликты на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии, где мы осуществляем помощь правительству сирийскому военную. Это и конфликт в Украине. Конечно же, конечно, это играет свою негативную роль. Вы видите, я уж не говорю про Европу, но и, конечно, распространяется на нашу страну, в том числе и на московский регион. Ну, то есть, проще говоря, я скажу так, что угроза террористических актов, она возросла. том числе и в московском регионе. Но здесь не надо сразу пугаться и что-то такое, поддаваться панике, а что-то вот. Поэтому, опять же говорю, мы же все смотрим новости, все понимаем. Правоохранители работают, соответствующие службы работают над этим. Что касается граждан, конечно же, хочется попросить о бдительности, ну, как-то вот, чтобы вот этот инстинкт самосохранения превалировал, потому что, ну, иногда бывают такие вещи, совершают сами люди, что вот порой даже поддаешься удивлению, ну, дивишься просто. Ну, а что касается, по сути дела, как говорится, безопасности, то есть какие происходят проекты, еще что-то, я могу сказать, что мы в этом году приступаем также к широкомасштабному проекту, мы его начинаем его реализовывать в этом году, который называется «Безопасный регион». Московская область внедряет этот проект на территории всего подмосковного региона, в каждом муниципальном образовании. Прошу прощения, пока только пилотно в 20 городах. Но в проекте это будет стоять каждое муниципальное образование. В том числе и город Раменское входит в этот пилотный проект. То есть города 100-тысячники, в том числе и мы. Что он из себя представляет? Весь город, практически весь город. Ну, это так уж проще говоря по-обывательски. А так, если говоря научным языком, безопасный регион – это система видеонаблюдения, глобальная система видеонаблюдения, которая позволит раскрывать преступления с большей скоростью, скажем так, уличные преступления, в первую очередь, ну и, соответственно, еще какие-то моменты, кражи или, не дай бог, какие-то угрозы там, террористических актов и что-то такое. У нас задумка ее такова, что все места массового скопления людей, это площади, все площади, бульвары и так далее, будут прилегающие территории к торговым центрам в городе, будут оборудованы этой системой видеонаблюдения. Она глобальная, еще раз повторяю, это будет целая сеть Московской области. Так подобная система уже введена в Москве, давно работает в городе Москве. Вот мы только более современную внедряем в Подмосковье. Подъезды. Каждый подъезд будет оборудован этой системой видеонаблюдения. Да, каждый подъезд в городе, домов, многоэтажных домов будет оборудован. Каждая автостоянка, гаражно-строительные кооперативы, каждый детский садик, каждая школа, каждое социальное учреждение, да, находящееся в муниципальной собственности, все будут оборудованы этой системой. Прилегающие территории, я сейчас говорю об этом, прилегающие территории, будут оборудованы этой системой. И еще раз повторю, она имеет глобальную такую структуру, то есть и рассчитана на архивирование. Но если есть необходимость, можно и наблюдать онлайн. То есть порядка 375, около 400 камер в текущем году у нас должны появиться в городе, если, ну, все будет так идти, как согласно планам, графикам, то вот где-то так. В итоге мы получим на выходе вот такую хорошую вещь и полезную.
Да, очень интересно. Это наверняка безопасность повысит, потому что что-то, какие-то правонарушения по горячим следам
совершенно
можно
верно
будет раскрыть, просто увидеть, что что-то происходит.
А порой и будет стимулировать негодяев и преступников, если они знают, что не останутся безнаказанными, если что-то совершат. То, может быть, они лишний раз задумаются.
Совершенно верно. На этом наше время подходит к концу. Вот как я уже сказал, мы все находимся в преддверии Дня защитника Отечества. Уже буквально с завтрашнего дня будут проходить торжественные собрания. Вот в завершение вы, ваших партнеров, как сейчас говорят, все наши службы, защищающие не только военные, которые защищают, но и правоохранительные органы, уместно будет поздравить, пожалуйста, микрофон в вашем распоряжении, Олег Дмитриевич.
Ну, конечно же, я от всей души искренне хочу поздравить своих коллег, мужчин, с наступающим праздником Дня защитника Отечества, потому что любой мужчина является в той или иной степени. Это не то, что как привыкли считать, вот если человек военный, он является защитником Отечества. Нет, на мой взгляд, это любой мужчина, потому что Во-первых, если, не дай бог, такое придется, то каждый готов наверняка, сознательный мужчина, сделать это, защитить свое отечество. Поэтому я поздравляю искренне от души. Желаю, конечно, здоровья, сильного духа, крепости, здоровья всем тем, кто близок, дорог. Ну и, конечно же, как сейчас уже принято и актуально стало, хочется пожелать, чтобы не пришлось нам этого делать, да. Не приведи, Господи, да, вставать страной огромной. Потому что, видите, как показывает периодичность в истории, времена все-таки могут возвращаться. Дай Бог, чтобы этого не произошло.
Да, надеемся, что так и будет. Спасибо за интересный разговор. Я напомню, что гостем в студии Раменского радио сегодня был Олег Дмитриевич Раевский, заместитель руководителя администрации Раменского района. На этом наш выпуск, наш эфир прямой завершен. Всего вам доброго, до новых встреч.